«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Наш гость сегодня из Санкт-Петербурга, доктор исторических наук Александр Кученков. А говорим мы о генерале Антоне Деникине, военном политике и писателе. Добрый вечер, Александр Сергеевич.
Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Начнем, наверное, давайте с истории семьи, вообще с происхождения. Деникин ведь не потомственный дворянин, а совсем наоборот. Я подозреваю, что большевистской пропаганде было трудно объяснить, как человек происхождением из крепостных крестьян стал лидером белого движения.
Ну, это не совсем верно. Дело в том, что, конечно, один из таких вот зримых феноменов истории гражданской войны заключается в том, что противостояли буржуазно-помещичьи, как называлась советская историография, добровольческая армия, соответственно, руководители Совета народных комиссаров, Красной армии. Так вот, происхождение их было, того же самого Владимира Ильича Ленина, несопоставимо менее демократическим, чем происхождение Лавра Георгиевича Корнилова, Михаила Васильевича Алексеева и Антона Ивановича Деникина. Отец Деникина действительно был из крепостных крестьян, выслужившихся по сверхсрочной службе. Если я не ошибаюсь, к 60 годам он дослужился до возможности сдать на первый офицерский чин и ушел в отставку уже очень молодым человеком, дослужившись до чина майора. И, конечно, если мы почитаем одну из самых лучших, наверное, моих любимых книг под названием «Путь русского офицера», это, я считаю, замечательный образец военный, да и не вообще просто проза. Деникин необычайно был одарен как литератор. То мы увидим, что вот в таком вот фотографически точном изображении того, что происходило в его жизни, мы можем наблюдать классический сценарий жизни отставного офицера, вернее, семьи отставного офицера, а именно жизнь от пенсии до пенсии. Пенсия эта была невелика. По традициям того времени мать, кстати, этническая полька, была домохозяйкой, семья жила очень тяжело, и Деникин вспоминал о том, что одним из самых ярких эпизодов его жизни был состоявшийся по чрезвычайному поводу сдачи, если не ошибаюсь, экзаменов каких-то, поход в кондитерскую. И первый раз он чувствовал себя подобным тем мальчишкам, которые учились вместе с ним, для которых это было, ну, если не каждодневным, то ну, достаточно таким ритуализированным, частым удовольствием. Залатанный мундир отца, который мечтал хотя бы в гроб лечь, как подобает военному человеку, мундир пересыпался постоянно от моли. И самый главный вот эпизод, который производит впечатление очень такое зримое и атмосферное, как сейчас принято говорить. Особенно, если мы будем сравнивать, подчеркиваю, наверное, это одна была из ваших первых книжек, тоже моя, тоже одна из первых книжек. Я имею в виду рассказы Зощенко о семье Ульяновых. Так вот, очень хорошие с точки зрения прозы и педагогики вообще рассказы. Так вот, конечно ли, можно представить, что Мария Александровна занимает пятерку в долг для того, чтобы как-то продержаться до следующей пенсии отца, а потом, когда отца не стало, жить стало семье Деникиных вообще тяжело, и юный Антон подрабатывал репетитором, и, конечно, это производило такое сильное впечатление формирование его как личности, как человека, который воспринимает себя как ответственного за других людей мужчину, происходило быстрее. Словом, происхождение Антона Ивановича Деникина, выросшего в царстве польском тогдашнем, было более чем демократическое. Он был обречен на то, чтобы стать, выражаясь американской терминологией, self-made man, потому что никто его тянуть в качестве локомотива не мог. Ну и было главное, было то, что первая игрушка, которая появилась, допустим, у Николая I, был игрушечный солдат. Так вот, Антон Иванович Деникин, конечно же, знал, что должен быть как папка, то есть как отец. Иван Ефимович Деникин был человек такой очень строгий, серьезный, набожный, преданный царю и престолу, но, тем не менее, он производил своей вот такой вот органической цельностью, вызывал очень серьезное уважение у всех окружающих, хотя, подчеркиваю, ни о каких деньгах в семье Деникина не было. Отец Деникина передал ему то, что легло потом в основу образа и характера самого Антона Ивановича Деникина. Он любил Россию, он был предан военной службе, и, конечно, для него какие-то игры, как принято говорить было в ту пору, в реаль-политик, то есть выдача каких-то необеспеченных векселей было совершенно невозможно. То есть Деникин органически не был готов к тому, чтобы лгать во имя каких-то даже высших целей. И я, конечно же, рекомендую каждому человеку, который питает какой-то интерес к отечественной истории, почитать книгу «Путь русского офицера». Эта книга доходит до 16-го года. Деникин не успевает ее закончить на диктовку ее, но она, конечно же, с моей точки зрения, необычайно точно изображает Россию рубежа 19-20 веков.
Он, кстати говоря, закончил ведь реальное училище, то есть это не гимназия, но, тем не менее, полное среднее образование такого технического плана и поступает в военное училище. Собственно, как складывается его карьера? Были ли у него проблемы, ну, вот в силу, например, его такого правдоискательского характера, я бы сказал?
Ну, вы знаете, если мы будем говорить о русском офицере рубежа 19-20 веков, то, опять-таки, я могу процитировать, наверное, довольно-таки точно, высказывание того же самого Деникина. Жизнь большинства офицеров была размеренной, скучной, однообразной, изобилующей служебными тяготами. Пиком карьеры для подавляющего большинства пехотных офицеров – и, кстати, тут сразу же будет контраст с гвардией, которая буквально купалась в чинах и производствах. Вот пиком карьеры для большинства офицеров был чин капитана, в лучшем случае подполковника, и полуголодная, малообеспеченная старость на нищенскую пенсию. И в этой ситуации, конечно, мечтой для каждого офицера, единственным таким возможным легальным путем, без наличия какого-то локомотива, поддержки, блата, как говорили,
ну,
совсем
недавно, да.
Протекции, если так, была, конечно же, возможность поступить в Николаевскую академию генерального штаба. Если мы посмотрим статистику производств генерала, то мы увидим, что случай, когда обычный офицер, произведенный в подпоручике, дослуживается в генералы, вот, минуя последовательно все ступени, то есть, например, начиная от командования ротой, заканчивая командованием дивизии. Так вот, мы увидим, что большая часть офицеров все-таки дослуживались до генеральского чина, если они служили в гвардии. Ну, это понятно, близость к престолу, близость вообще ко двору. Гвардия и обычная армия – это совершенно разные, если угодно, образы развлечений, жизни, всего остального. Понимаете, представлять русского офицера рубежа 19-20 века подобным по, скажу так, забавам, скажем, Долохову из «Войны и мира», ну, совершенно невозможно. Скорее, сразу же приходит совершенно иное сравнение, а именно хрестоматийное, если не ошибаюсь, изучаемое в школе, повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок». И вот тут как раз мы подходим к тому, что является солью того, что вызывало раздражение у офицеров. Понимаете, в своей повести Куприн показал офицеров массе своей людьми, я бы сказал, зацикленными на каком-то одном, можно даже сказать, атавизме в своем развитии, людьми, если угодно, в чем-то ограниченными, либо людьми абсолютно в бытовом плане несчастными, необустроенными. Ну и нетрудно взять эту повесть с полки и прочитать. И, конечно же, офицерство в массе своей, ну, чуть ли не возненавидело Куприна за эту повесть, потому что повесть это воспринималась как пародия на русское офицерство. Деникин писал более сдержанно, Он писал о том, что Куприн мог найти офицеров подобных Ромашову, Новинскому и, конечно же, главному такому оппоненту Ромашова Николаеву, мог найти где-то в русской армии. Но найти полк, в котором присутствовало бы такое количество разных офицеров с разными пороками, все это вместе создает какую-то удивительную такую, знаете ли, неприятную кашу, ну, было нельзя. Поэтому Деникин не был поклонником этого. Почему я заговорил о Куприне? Потому что тот, кто в конце концов убьет главного героя повести, Николаев, муж женщины, за которой ухаживал Ромашов, он с упорством, достойным лучшего применения, год за год, раз за разом поступает в Николаевскую академию генерального штаба, раз за разом срываясь. Потому что поступление в академию, Николаевскую академию генерального штаба, было вторым, единственно возможным, наряду с гвардией, в которую попасть было сверхъестественно трудно, если ты не происходишь из знати. Так вот, вторым легально возможным путем добиться, ну, я бы сказал, гарантированного роста хотя бы до полковничьего чина. И статистика показывала, что большая часть генералитета русской армии имеет прямое отношение либо к Николаевской академии генштаба, либо, в свою очередь, к гвардии. И для Деникина, подобно точно так же, как для этого самого Николаева, купринского героя, для Деникина, естественно, попадание в Николаевскую академию генерального штаба стало заветной мечтой. Плюс это подпитывалось еще чрезвычайно важным обстоятельством. Дело в том, что Николаевская академия генерального штаба была выдающимся во всех отношениях учебным заведением. И для военного профессионала, для человека, который чувствовал, что в создавшихся условиях он уже его знания о профессии нуждаются в радикальной переквалификации, лишь Николаевская академия могла позволить выйти на новый уровень понимания военного дела. И Деникину довольно-таки легко, с моей точки зрения, все же удается поступить в эту академию. И начинается тяжелейшая учеба. Тяжелейшая, потому что уровень требований к обучаемым был, ну, зашкаливающе трудным.
Ну, отсеивали фактически.
Отсеивали, он требовал фактического отрешения от всех каких-то связанных с молодой жизнью развлечений. И ориентир был один. После окончания академии быть причисленным к генеральному штабу. Это означало фактическую гарантию того, что дальше все будет очень хорошо. И для Деникина, конечно же, стал моментом истины злосчастный экзамен по военной истории, по истории наполеоновских войн, по итогам которого он получает балл, который не позволяет ему перевестись в генеральный штаб. Не позволяет ему, в общем-то, получить то, ради чего и затеивалось все это. И в конечном итоге Деникин после довольно-таки сложных таких вот коллизий оказывается обойденным производством, и он делает неслыханное по тем временам. Он пишет жалобу, ни много ни мало, на имя и военного министра, и венценосца. И происходит через какое-то время совершенно невиданное для России, что за 100 лет до Деникина, что 100 лет после него, что, наверное, 100 лет после нас с вами, история, жалобу увидели и пожелали рассмотреть, скажем так, с человеческой точки зрения. И происходит встреча Деникина в рамках общего представления выпускников Академии с монархом, и один из генералов произносит вот эту знаменитую фразу. Это капитан Деникин, который не был причислен к генеральному штабу, за характер. И Николай, пожав вялыми пальцами руку Деникина, небрежно кивнул ему и пошел дальше. Ему не пришло в голову даже переспрашивать, правда это.
Что случилось, да.
Что случилось. И в данном случае, может быть, все это забылось, и мы бы с вами не обсуждали бы личность обычного офицера армейского, если бы не началась русско-японская война. Вот русско-японская война, она стала для Деникина со всех точек зрения генеральной репетицией, выражаясь языком Владимира Ильича Ленина. Генеральная репетиция всех последующих событий. Деникин пробует себя и как храбрейший офицер, и, что особо важно, как военный писатель. Деникин оказался человеком, будучи в обычной своей жизни, в общем-то, скованным довольно-таки, очень чурающимся компании. Вместе с тем, Деникин, будучи человеком таким крайне закрытым, перо его выдавало человека очень такого темпераментного, очень правдоискательского, как вы правильно сказали, и человека, склонного к поиску правды.
Ну, о своих заслугах он ведь пишет достаточно скромно, однако он, во-первых, он перешел из пограничной стражи, собственно, в действующую армию, точнее, это был такой корпус, который охранял, значит, железную дорогу, значит, потом он продвинулся на 2 чина вверх за это время войны и получил, по-моему, 2 ордена, значит, он, в общем, успешно показал себя как военный.
Он был, ну, я бы сказал, такой необычайно храбрый, необычайно успешный и в ту пору, я бы сказал, отчаянно везучий генерал. Понимаете, Деникин, будучи человеком чрезвычайно лично храбрым, я бы сказал, при том храбрым абсолютно по-особому, в нем не было вот такого вот, такой вот удали, условно, Денис Давыдовского плана. Деникин был хмур, сосредоточен, и, как писали современники, он вообще не боялся пуль. То есть Деникин был вот такого типажа, ну, ближе к капитану Тушину. И в то же время его любовь начальства не обходила, то есть после роковой вот этой коллизии с генеральным штабом дальше все идет блестяще. И Деникин, если говорить, что в нем было привлекательного в ту пору, понимаете, русско-японская война, она была интересна тем, что власть пыталась как-то, вот я бы сказал, свою вину перед армией за откровенно слабое руководство компенсировать скорым производством чины. Очень многие сделали вот такой вот форсаж в развитии своей карьеры именно благодаря русско-японской войне. Потому что власть, точно так же, как вся Россия, недоумевала, как это вообще могло все получиться. Японцы, которых Николай II называл макаками, вот, оказываются победителями столь славной армии, которая толком-то поражения не знала с Крымской войны, а перед этим 150 лет вообще не знала проигрыш в войнах. Вот, и в данном случае Деникин оказался в числе многих героев той войны. Он воевал храбро, он воевал отчаянно, и он воевал очень результативно. То есть Деникин был вот такой вот лихой командир, я бы сказал, оставивший о себе добрую память. Принципиально важно то, что Деникин уже тогда начинает пробовать себя в писательстве, кстати, как и будущий его оппонент Петр Николаевич Красов.
Да, они там вместе встретились в одном поезде, по-моему.
Да, да, да. Вот. Конечно, если сравнивать стиль этих двух писателей, ну, конечно, Краснов, я бы сказал, неповторимо нарциссического склада писатель, достаточно сказать, что он пишет о себе в третьем лице. Деникин как раз вот человек другого толка, более такого вот хмурого. Но это не суть важно. Важно то, что в той же самой публичной библиотеке в Петербурге можно прочитать полную подшивку журнала «Разведчик», в котором под псевдонимом Иван Ночин будет публиковаться Антон Иванович Деникин. Это будут первые его такие серьезные опыты в писательстве.
Я напомню, что в студии «Эхо Москвы» Александр Пученков, доктор исторических наук. Мы говорим об образе Антона Деникина, военного политика и писателя. А вот период между Японской и Первой мировой войной. Здесь, в общем, никаких особых приключений с Деникиным, мне кажется, не случилось. Да? Просто продвигался по службе, командовал полком. Значит, ничего вроде бы такого нет, да, особенного.
Или я что-то было? Я не слыхал. То есть у него карьера развивалась в формате «делай как должно и будь что будет». Для Деникина, конечно же, становится таким вот началом выхода, как бы сейчас сказали, на федеральный масштаб Первая мировая война.
Да, это вот командование железной бригадой, так называемой, потом железной дивизией.
Железная бригада.
Это Юго-Западный фронт.
Юго-Западный фронт. И надо сказать то, что генерал Алексей Алексеевич Брусилов во всех версиях своих воспоминаний, подчеркиваю, что сравнительно недавно лишь был издан второй том воспоминаний Брусилова, который большевики долгое время... Ну, понимаете, Брусилов был назван официально, я бы сказал, таким хорошим царским генералом. Ибо, опять-таки, официально он начал какую-то, если не службу, то сотрудничество с Красной Армией. И Деникин, и Брусилов, простите, был назван таким вот, ну, почти Суворовым Первой мировой войны, хотя это, с моей точки зрения, не совсем достоверно. И Брусилов оставил за границей рукопись второго тома своих воспоминаний, который посвящен событиям после 17-го года, который весьма и весьма нелестный по отношению, в первую очередь, к советской власти. И об этом было известно советской власти, но было сделано то, что не смогли бы сделать даже греческие боги. Была знаменитая поговорка: даже боги не могут сделать бывшее небывшим. Советская власть не заметила то, что существует второй том воспоминаний Брусилова, резко критический по отношению к советской власти. И мы говорим сейчас об этом втором томе лишь в связи с тем, что в этом втором томе есть сверхразвернутые характеристики будущих вождей белого движения. И генерал Корнилов Брусиловым, ну, понятное дело, тут конкуренция. Корнилов сменил Брусилова на посту главкомверха летом 17-го года. Корнилов называется Брусиловым, ну, крайне неприглядными характеристиками, но в то же время на всех страницах, на всех упоминаний о Деникине, конечно же, Брусилов отдает выдающееся такое значение характеристике Деникина как человека уровня, ну, по-моему, выше корпусного командира он его не ставит, вот, но тем не менее пишет, что как начдив, конечно, Деникин был одним из лучших генералов русской армии образца, как говорили, в ту пору Великой войны.
Это у него был Деникин, это описывается его деятельность как пожарная команда, то есть его бригада, потом дивизия бросалась, так сказать, в самые трудные места, потом опять выводилась Брусиловым в резерв, пополнялась и так вот из раза в раз, из года в год фактически. То есть такая какая-то собственная гвардия, наверное, да?
Ну да, и, конечно же, он пишет о том, что Деникин был смельчак. То есть, притом у него не было репутации такого вот капитана сорвиголова, как у кумира Деникина, генерала Корнилова, но Деникин был вот такой вот один из тех, кто составил ратную славу России.
А почему в 17-м году Деникин так быстро выдвигается на какие-то ключевые посты, в том числе он, по-моему, в Ставке становится начальником штаба, и Алексеев не очень был этим доволен. Вот что позволило, так сказать, ему выдвинуться все-таки? То, что он был военный успешный, или то, что все-таки его знали еще так как писателя и как человека довольно таких либеральных взглядов, скажем так, среди военных?
Деникин действительно славился как человек либеральный. Он... Как раз-таки вот есть замечательная характеристика, которая, по-моему, применима к любому этапу развития России. То, что Деникин пишет о том, что он, как только начинает производить свои офицерские чины, он командует, если я не ошибаюсь, взводом, по-моему, даже еще не ротой, и развивается в этом подразделении, которым он командует, достаточно либеральные такие взаимоотношения офицера с нижними чинами, либеральные в том, что нет мордобоя. Вот. А потом Деникин уходит на повышение, и кто-то из сослуживцев ему рассказывает, что приходит вот в этот взвод старый фельдфебель, при виде солдат огромный кулак свой показывает всем и говорит: «Я вам не капитан Деникин». Рота это была, да. «Я вам не капитан Деникин». То есть вот это универсальный такой рецепт. К чему это говорится? К тому, что, конечно, Деникин слыл довольно-таки либеральным взглядом человеком. Кто-то писал о том, что Деникин, один из мемуаристов писал, что Деникин, беседуя с ним, сказал то, что мои взгляды нечто промежуточное между левым октябристами и правыми кадетами. Ну, не будем тут читать друг другу лекции о тонкостях этого. Но, в общем, действительно, что-то такое вот очень умеренный вариант либерализма. То есть, если говорить о взглядах Деникина, ну, конечно, можно сказать, что все-таки ближе он был, ну, я бы сказал так, академически выражусь, конституционалистом. То есть, Деникин не признавал какой-то деспотический образ самодержавия, это, безусловно, так. Почему его подняли ввысь сразу после февраля? Потому что это прыжок сумасшедший. Он же не был даже начальник, он же не был даже командующим фронтом до этого. Вот, то есть,
да и армии тоже
не было. И армии не был. И тут его производят на тот пост, который занимал прежде генерал Алексеев при ни много ни мало Николае II. И Деникин в своих воспоминаниях мне доводил читать его неопубликованные воспоминания, так, рукопись «Заметки, дополнения и размышления к очеркам русской смуты». Так вот, Деникин писал, что история моего назначения на столь высокий пост мне до конца не вполне ясна. Более того, генерал Алексеев, когда я прибыл в Ставку, Алексеев был произведен Верховный главнокомандующий, генерал Алексеев, когда я прибыл в Ставку, воспринял меня, пишет Деникин, как надзирателя за собой, однако вскоре мы сумели как-то объясниться. Кто лоббировал Деникина? Ну, вероятно, кто-то из Временного комитета Государственной Думы. Знал ли он Гучкова? Знал ли он Родзянко? Ну, во всяком случае, мне кажется, он знал не столь их хорошо для того, чтобы они делали на него ставку. К примеру, генерал Корнилов, который был в дни февральской революции произведен главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. Генерал Корнилов, ну, понятно, что обладал огромной известностью, всероссийской известностью после своего побега из плена. Деникин все-таки обладал известностью меньшей, и ну, он делает прыжок совершенно фантастического толка, то есть из одного из лучших русских командующих дивизиями он назначается на должность совершенно иного толка. То есть начальник штаба – это начальник штаба, он не идет в атаку и не занимается текущей боевой работой.
Но он там недолго был, после этого он командовал последовательно двумя фронтами, было неудачное наступление и вот, собственно, участие в выступлении Корнилова. Деникин резко критиковал Керенского за развал армии, причем в лицо. Вот его выбор поддержать Корнилова в общем ситуации безнадежный. Как вы его оцениваете? Почему он поступил так? Можно же было уклониться, собственно, зная, что на фронте его вряд ли поддержат комитетчики кругом и так далее.
Ну, понимаете, я бы обратился бы к другой истории. К тому, что удивительным образом у Деникина сложилась личная жизнь, а Деникин в конце концов женится на женщине, которой был крестным, попросту говоря. Так вот, и в письмах невесте Деникин пишет сразу после известия о февральской революции то, что вся армия надеется, что теперь солдаты получат новый импульс к достижению победы. Однако пройдет уже несколько недель, и станет понятно, что армия превращается в какой-то балаган. И разочарование в феврале и в ценностях, связанных с ним, приходит очень быстро. И в этой ситуации, конечно же, особое раздражение начинает вызывать временное правительство, которое ведет деятельность, ну, я бы сказал, провоцирующую дальнейшее углубление конфликта между офицерами и солдатами. И об этом очень яростно, я бы сказал, выступает Деникин на известном совещании лета 17 года в Ставке, в Могилеве, в присутствии военного министра Александра Федоровича Керенского, которого Деникин, ну, с полным на то, наверное, основанием, считал ярчайшим олицетворением того развала, который вносится властью в положение дел в армии. И выступая перед генералами, а фактически перед Керенским, Деникин заявил: «Вы лжете, никогда русский офицер не был опричником, русский офицер всегда по своему разумению служил лишь одному, а именно России. Так было всегда, и наши знамена были знаменами славы и побед. Но вы, как бы говорит, обращаясь к представителям революционной демократии, фактически Керенскому, Деникин, вы втоптали наши знамена в грязь, поднимите же их и преклоните пред ними колени, если у вас еще осталась совесть». Так вот, ярчайшим, одним из ярчайших ораторов Деникин становится, выступая на съездах фронтового офицерства. Фактически основной призыв — это к возрождению армии, и это возрождение должно прийти только через победу. И в этом плане Деникин, вот это для него было всегда характерно, он безоговорочно признавал, будучи генерал-лейтенантом и прославленным офицером, если говорить честно и откровенно, ну, Деникин был генерал несопоставимо более лучший и результативный, чем генерал Корнилов. С моей точки зрения, Корнилов не знал столь славных побед, какие знал Антон Иванович. Так вот, и Деникин признает Корнилова как человека, который, обладая всероссийской славой, возвысил голос к нужному офицерству. Офицерство, которое незаслуженно проклято, незаслуженно названо царскими опричниками, незаслуженно и осознанно, как считал и Корнилов, и вслед за ним Деникин, подвергалось натравливанию солдат на офицерство теми же самыми властями. Деникин осуждал эту предательскую и глупую, по сути своей, политику, считая, что эта политика ведет к гибели отчизны. И, конечно, в августовские дни 17 года, когда генерал Деникин узнает о выступлении генерала Корнилова, он не мог не поддержать Корнилова, потому что Корнилов, как яствует из всех записок Деникина, Корнилов был человеком, которого Деникин боготворил до последнего своего вздоха. Почему? Ну, потому что Деникин, наверное, в нем увидел человека, который, может быть, даже больше любит Россию, чем он сам. Для Деникина это был какой-то высший нравственный образец, генерал Лавр Георгиевич Корнилов. И в этом плане никаких споров быть не могло. Но обратите внимание, в чем принципиальная разница. Допустим, очень часто сравниваются два путча, пользуясь терминологией нашей историографии. Корниловский путч и августовский путч. Так вот, генерал Корнилов, генерал Марков, генерал Лукомский, генерал Деникин, выступая на допросах, давая показания следствию, обвиняясь точно так же, как члены ГКЧП в государственном перевороте, полностью повторяют все то же самое, что они говорили в августовские дни. Никто их не пытался спрятаться за чьи-то спины. Они говорили следствию, я бы даже сказал, еще более жесткие формулировки, подчеркиваю, Керенский тогда у власти, еще более жесткие формулировки, чем они говорят непосредственно в дни вот этого корниловского выступления. Конечно, это контрастировало вот с событиями первых допросов членов ГКЧП, подчеркиваю, первых допросов. То есть эти люди были бесстрашны, они знали, что их обвиняют в том, что для них было невероятным. Их обвиняют в государственной измене. Но это было невероятно для них. И тем не менее, они продолжали выступать, давая показания следствию, давали эти показания, обвиняя фактически в государственной измене то временное правительство, которое собиралось их судить. И, конечно же, Деникин, чудом спасшийся в дни от расправы солдатской массы, спасшийся от самосуда, Деникин, конечно же, в те дни принял для себя тот выбор, который он поддерживал потом всю жизнь. Он с Корниловым и с корниловской идеей. А корниловская идея – это жертвенная борьба за Россию.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Ну вот в этой борьбе за Россию, собственно, Антон Иванович Деникин принял активнейшее участие, стал как бы наследником Корнилова. Я хотел бы спросить вас, как оценить Деникина не как военного, а как, прежде всего, политика, как человека, который возглавил вот эту южно-русскую антибольшевистскую власть. Стал ли он до конца политиком, понял ли он те проблемы, которые были в тот момент? Вот, собственно, достижения и ошибки, если коротко сформулировать вот этого деникинского правления.
Ну, какие достижения? Ну, достижения, конечно, заключаются в том, что армия, которым чудом выжила после неудачи штурма Екатериандара, представьте, силы примерно 3 с небольшим тысячи человек через, сейчас я посчитаю, 8 с небольшим месяцев превращается в главную антисоветскую силу. Деникин оказался, по выражению генерала Алексеева, основателя Белого движения «Ноги России», оказался счастливым генералом. Как только погибает Корнилов и Деникин принимает у него бразды правления, сразу же после этого изменяется политическая обстановка «Ноги России», и Деникин оказывается лидером армии, которая практически не знает неудач. То есть он оказался сочетанием куража, счастья и, конечно, в дни второго кубанского похода, в боях в Каменноугольном бассейне и в дальнейшем, вплоть до осени 1919 года, Деникин, с моей точки зрения, оказался человеком, который продемонстрировал незаурядное полководческое искусство. Армия сумела избавиться от, выйти из окружения, армия сумела прирасти численностью, и армия, как выражался один из политиков того времени, Василий Шульгин, обросла именно за время правления Деникина тем казацким мясом, а прежде была только офицерская кость, которая, цитирую Шульгина, позволила сварить контрреволюционный бульон. Вот, то есть армия, в чем была заслуга Деникина? Деникин оказался в нужное время в нужном месте. Если прежде, в первые месяцы белой борьбы, армия не прирастала в социальном составе. Армия оставалась офицерской организацией, если угодно офицерским отрядом. То теперь с лета, поздней весны 18 года непрерывно расширяются социальные рамки белого движения. И в этом была заслуга Деникина и его последовательной позиции. В чем коротко сводилась эта позиция? Позиция эта сводилась к тому, что армия непоколебимо верна лозунгу «Единая, великая, неделимая Россия». Армия непоколебимо верна лозунгу союза с Антантой, то есть с Англией и Францией, напомню, в условиях еще продолжающейся Первой мировой войны и в условиях непосредственного соседства с немцами, оккупировавшими большие пространства юго-востока России. И ни в какие формы альянса с немцами Деникин не вступает, Более того, армия, конечно, это была большая, я бы сказал, такая хитрость и в чем-то даже кокетство. Армия отрицает свое политическое единомыслие с атаманом Красновым, который полностью сделал ставку на немцев, получал от них огромные запасы вооружения, часть которой передавал потом белогвардейцам Деникина. И выслушивая в очередной раз от Деникина и его соратников упреки германофильцев, предательство интересов России, Краснов воскликнул: «Да, все это так, но это я, донской атаман, беру своими грязными руками грязные немецкие снаряды, омываю их в водах Тихого Дона и чистенькими передаю генералу Деникину». Конечно, можно говорить о том, сколь это было в чем-то смешно. Главное другое, что армия Деникина и сам Деникин в течение всего 18 года сделали ту единственную ставку, которая позволила им после победы Антанты над центральными державами, спустя примерно месяц, добиться главного. То, что позволило выйти из региональных рамок на общероссийские. А именно, в самом конце 1918 года генерал Краснов наконец-то согласился поступить в подчинение генералу Деникину, и возникли вооруженные силы на юге России. То есть, за год с небольшим армия Корнилова Алексеева Деникина из маленького офицерского отряда превратилась в общероссийскую антибольшевистскую силу, которая вскоре начнет знаменитый поход на Москву и продолжала непрерывно расширять рамки белого движения, социальные рамки белого движения. Это выражалось в том, что белую армию вступали все новые и новые люди, и, наконец, основу армии будет составлять пленные красноармейцы, которых ставили под ружье, которые в массе своей служили честно. Понятно, что при Деникине, с одной стороны, белая армия короткое время после гибели Корнилова была таким вот военно-идеологическим монолитом после чудесного во многих отношениях ледяного похода. Она была военно-идеологическим монолитом. Потом эти социальные рамки белого движения расширяются за счет прихода в армию казачества, тех же самых пленных красноармейцев. Армия не была уже военно-идеологическим монолитом, но она становилась все более и более грозной общероссийской силой, в которой был несомненный вождь. Этим вождем был генерал Деникин. В чем была сила его позиции? Деникин после смерти генерала Алексеева, после смерти генерала Маркова, такого суворого белого движения, храбрейший был генерал, после гибели Корнилова, словом, Деникин с конца 18-го года остается последним живым из основоположников белого дела. И это создает ему поистине такую легендарную репутацию. Ну, Деникин действительно воспринимается как главком, авторитет которого не подлежит никакому оспариванию. Ну и, конечно, нравственная чистота Деникина, которого за в целом доброе сердце часто называли Богородицей добровольческой армии. Деникин действительно ходил в латаном-перелатанном мундире. Это не была игра с его стороны. Деникин считал то, что его работа – это работа грязная, неблагодарная, и эту работу все-таки кто-то должен вести. Подчеркиваю, что с моей точки зрения Деникин не видел себя в роли политической фигуры после предварительной и какое-то время казавшейся зримой победы над большевиками в гражданской войне, будь она достигнута. То есть, если генерал Корнилов в силу грандиозности своей фигуры не мог, если бы удалось бы каким-то чудом победить ему красных, не мог бы остаться в стороне и не мог бы не участвовать в политической жизни. Генерал Алексеев испытывал вкус к политической жизни. А Врангель и говорит даже в данном случае невозможно. Почему? Врангель считал себя прирожденным лидером и диктатором, вероятно, даже всей России. Деникин тяготился и огромной властью, неспосланной на него, и политическими своими полномочиями, и то, что фактически он является и премьер-министром, и диктатором страны, которая, той территории, которую он занимает. Деникин тяготел к тому, чтобы уйти после того, как он выполнит свою работу, работу, ну, возможно, победителя большевиков. И подчеркиваю, что я убежден в том, что Деникин не захотел бы, если бы белые победили, стать всероссийским диктатором на долгие-долгие годы. Я не могу привидеть такое в его характере. Если говорить еще о Деникине, ну, конечно, Деникин понимал, что Россия пережила революцию. Деникин считал, что, будучи военным человеком, он не видит и не может представить никакого иного способа управления Россией в условиях гражданской войны, кроме как военная диктатура. Эта военная диктатура стыдливо прикрывалась таким вот, я бы сказал, правительствующим органом при диктаторе. Особое совещание, которое состояло частично из генералов, частично из либералов, да, и вызывало всеобщую ненависть и справа, и слева. Деникин пытался лавировать между откровенными монархистами, либеральствующими, но было, однако, общее единодушное мнение, то, что социалистов никакого толка привлекать к работе нельзя. Не привлекался даже Павел Николаевич Милюков в силу многочисленных таких вот провалов его политической биографии и стремления тянуть одеяло на себя. Такое стремление проявлял и бывший председатель 3-4 думы Родзянко, но он тоже был отодвинут. Деникин считал, то, что армия не место для продолжения политических игрищ, подобных кулуарам Таврического дворца. То есть, в целом, если обобщать все это, конечно, Деникин, с моей точки зрения, испытывал глубокое органическое неприятие политической жизни как таковой, хотя испытывал уважение и симпатию к некоторым политическим деятелям. Но сама политика казалась ему грязным делом. Деникин не хотел на ходу проходить переквалификацию, превращаясь из боевого генерала в политика. Деникин не считал, что гражданская война – это война идеологии, в которой победит тот, кто переврет своего оппонента. Для Деникина это было, конечно, глубоко противоестественно. Деникин считал, что выдвинутая белыми идея великой, единой, неделимой и сильной возрождающейся России уже сама по себе настолько привлекательна, что она не может не притянуть к себе все новых и новых борцов с большевиками. Он был убежден, что это даст победу, но Бог не дал его армии победу.
Спасибо. Я благодарю нашего гостя, доктора исторических наук Александра Пученкова, и мы продолжим этот разговор о Антоне Деникине и его политике в следующих наших программах. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Цена революции.